Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Анна, мы продолжаем знакомить наших слушателей с выдающимися и известными музыкантами и композиторами. Анна, о чем будет наша сегодняшняя программа?
Хочется сегодня поговорить о такой обобщающей теме, как необычные симфонии. Можно было бы, конечно, взять какую-то одну оперу или одну симфонию, но вот хочется пройтись по разным композиторам и дать возможность слушателям послушать фрагменты разных симфонических произведений. Ну, давайте начнем с того, что вообще такое симфония. Симфония от слова симфа – звучать, созвучие. И раньше симфонии, вот до 18 века, называлось все, что хорошо звучало вместе, любой состав инструментов. То есть это не предполагался симфонический оркестр, конечно, это не предполагалось какое-то определенное количество частей. Все это формировалось на самом деле долго и трудно. И симфонии можно встретить и в музыке Генделя, и в музыке Скарлатти, и в музыке Баха. Это были в том числе клавирные произведения, то есть для предшественников фортепиано. Это тоже называлось симфонией. Но к 18 веку, ко времени, когда на музыкальную арену взошел Йозеф Гайдн, симфонией стало называться произведение для симфонического оркестра в четырех частях. Ну и тоже это не была истина в последней инстанции. Сам Гайдн показал очень разные варианты воплощения этого цикла. Ну и можно сказать, что Гайдн был как бы законодателем жанра и одним из самых больших выдумщиков на необычные решения в симфониях. Ну, начать с того, что у него больше 100 симфоний, классически считается, что их 104, на самом деле их побольше. Как всегда, музыковедам в этом смысле очень трудно установить точное количество, но мне кажется, что не в этом суть. И практически все симфонические произведения Гайдна имеют программные заголовки. Надо вспомнить, что симфонические произведения, как и массу других, за 30 лет своей службы у князя Эстерхази, Гайдн писал именно для двора вот этого венгерского князя. И поэтому многие произведения и их программные заголовки, они обусловлены именно какой-то конкретной задачей. Я не возьму сейчас рассказывать о всех программных произведениях симфонических Гайдна. Это «Утро, день, вечер», это «Школьный учитель», это «Курица», это «Военный» и так далее, и так далее. 12 лондонских симфоний. Хочу сказать только о необычных решениях. Ну, на первом месте, наверное, стоит знаменитая «Прощальная симфония». Во-первых, она состоит из 5 частей, а не из 4. И во-вторых, что самое главное, 5-я часть действительно очень необычна. И сначала надо понять, откуда взялось желание написать эту музыку именно таким образом. Дело в том, что князь Эстерхази был очень большим меломаном и ездил в гости надолго вместе со своими музыкантами. И вот князь Эстерхази находился вместе со всеми музыкантами уже полгода в гостях. И музыканты-то его очень сильно стали тосковать по дому. Вот, а князь не собирался ехать домой. И тогда музыканты попросили Йозефа Гайдна, их руководителя, их капельмейстера, их главного дирижера и создателя произведений, как-то деликатно намекнуть князю, что вот пора бы домой уже. И Гайдн очень жирно намекнул, так скажем. Он создал знаменитую прощальную симфонию. Ну, во-первых, она отличается очень сильно по музыке, прям с первой части. Она врывается прямо с первой ноты, с первого такта в звучание в зал, как нечто мятежное. Не зря ее относят к направлению «Штурм он дранг». То есть тут это буря и натиск, ранний такой романтизм. 5-я часть построена таким образом, это можно видеть на любых видео, где играют эту симфонию. Значит, постепенно со сцены уходит один из музыкантов, тушит свечу и уходит. В конце концов остается только скрипач, он доигрывает свою партию, тоже тушит свечу и уходит. Зал погружается во тьму. Князь Эстерхази очень любил музыку, и поэтому намек он понял. И домой-таки он наконец-то собрался и всех музыкантов взял с собой.
Thank you.
Еще одна необычная симфония Гайдна – это часы, которая изображает с помощью симфонических инструментов часовой механизм и тиканье часов. Надо сказать, что у Гайдна, у Моцарта и даже у Бетховена есть произведения для механических часов. Это не относится к симфонии, просто к слову пришлось. Это было тогда модным поветрием писать музыку для механических инструментов. То есть такую музыку тоже можно найти. Далее, у Йозефа же Гайдна есть совершенно хулиганская вещь, которую на самом деле очень любят играть взрослые музыканты. Называется она «Детская симфония». Это нужно не слушать, это нужно смотреть, когда взрослые дяденьки и тетеньки играют на детских инструментах, на свистульках, пикульках и так далее, и сами смеются. В общем, это эмоциональная такая отдушина для музыкантов, которые играют очень серьезные вещи каждый день, и, в общем, Гайдн молодец. We'll be right back. Далее, в списке необычных симфоний, конечно, я здесь не возьму все на свете, это, наверное, не очень реально. Возьму самые известные, наверное. В списке необычных симфоний стоит, конечно же, симфония номер 9 Бетховена с ее хоровым финалом. «Ода к радости» на слова Шиллера. Эта мелодия является звонком в нашей филармонии, который предвещает всем, что нужно сесть на свои места. Бетховен был одним из первых, кто применил хор в симфониях, и он как бы открыл нишу для этого соединения жанров симфонического и хорового, и после него это стали делать чаще и охотнее. Далее, конечно, нельзя не вспомнить симфонию номер 8 Франца Шуберта, большого поклонника Бетховена, которая ошибочно и уже очень давно, к сожалению, называется «Неоконченной». На самом деле ее было бы правильнее называть просто «Восьмая симфония номер 2». Ну, никто ж не поймет, о чем идет речь. Она не окончена, и все. На самом деле Шуберт симфонию-то окончил, но две части он припрятал. Припрятал у брата и сказал «возьми и никому не показывай». Есть даже реконструкции вот этой симфонии, когда она звучит в полном варианте, но музыковеды до того сильно плюются, что вот как-то это не идет. Хотя, наверное, действительно не нужно реконструировать и что-то пытаться собрать, если сам Франц Шуберт сказал, что эти две части не стоит исполнять. Почему он так сказал? Дело в том, что он считал, что цикл симфонический из двух частей, одна очень метущаяся, безнадежная, а вторая как бы уход в природу, уход в никуда, бегство от себя. Это вполне себе завершенный замысел, и не надо ничего добавлять. Наверное, действительно это правильно, потому что после вот этого лиричного ухода, после второй части восьмой симфонии Шуберта, ну, не слушается ни скерца, ни финал. Это действительно воспринимается как нечто уже чужеродное, хотя написано это самим Шубертом, и как нечто уже излишнее. Поэтому Франц был прав. Еще одна знаменитая восьмая симфония и тоже в двух частях. Густав Малер очень любил Шуберта и очень сильно оглядывался на его творчество. Достаточно вспомнить песни странствующего подмастерья Густава Малера. Это прямая отсылка к прекрасной мельничихе Шуберта. Так вот, Малер тоже делает свою восьмую симфонию в двух частях, но он масштабирует этот замысел до просто гигантского уровня. Симфония с 1000 участниками. Так она называется. В этой симфонии действительно должно быть задействовано 1000 человек. Ну, везде ее ставят по-разному. Плохо, когда там всего 300 человек вместо 1000. Все же Малер хотел определенное количество. В ней звучит орган, в ней звучит несколько хоров, оркестр, солисты. В общем, вещь эта совершенно грандиозная. Написана она была в 1910 году, не очень задолго до смерти гениального композитора. Дальше можно назвать Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Но тут он вообще в каждой своей симфонии, начиная с первой, делал какой-то эксперимент невероятный. То есть можно перечислить все его симфонии и о каждой что-то сказать, что здесь он сделал вот так, здесь он сделал вот так. Но возьмем только некоторые его симфонии, которые даже для него были, ну, действительно необычны. 20 век уже совершенно расширил границы всех жанров. То есть искать в этих жанрах старые отголоски, что должно быть только вот по такой схеме, 4 части или 3 части, совершенно уже бессмысленно. Потому что сам формат музыки, сам язык музыкальный очень сильно изменился под задачи времени. Но здесь стоит отметить вторую симфонию, посвященную октябрю Шостаковича. Во-первых, она тоже двухчастная. Во-вторых, она с хором, а в-третьих, в ней не повторяется ни одна тема. Совершенный нонсенс. Вообще, для истории музыки это очень сложный эксперимент. Он непривычен даже для самих музыкантов. Потому что музыканты все-таки привыкли к тому, что темы повторяются хотя бы несколько раз. Здесь этих повторов нет. Сам Шостакович потом как бы отверг немножко этот замысел, вернулся к нему позже, переработал. Но вот, тем не менее, есть такая симфония. 13-я симфония на стихи Евтушенко, очень тяжелая. Мало того, что она многочастная, в ней еще есть хор. И не просто хор, а мужской хор, хор басов. Вот. Поэтому для создания вот такого мрачного настроения требуется именно такой состав. 14-я симфония, тоже хоровая, на слова Рильке, Кюхельбекера и других поэтов. Ну, вообще переходит все рамки жанра. Мало того, что в ней 11 частей, она вся посвящена смерти. То есть в каждой части рассказывается от лица смерти какой-то эпизод. То это самоубийца, то это вечер в Испании и так далее. Это, конечно, довольно сильная отсылка к песням и пляскам «Смерти Мусоргского», которую Шостакович не просто любил, он оркестровал эту вещь. Ну и 15-я симфония и по своему стилю, и по своему выражению, и по ожиданиям от композитора тоже является экспериментальной. Thank you.
Рослым песком покрыты дороги на Руси.
Вот такой краткий экскурс в необычные симфонии у нас сегодня состоялся. Слушайте, исследуйте сами, и чем больше вы будете исследовать, тем с большими открытиями вы столкнетесь.
Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ. Спасибо вам огромное. До новых встреч.
До новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили необычным симфониям. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!